Голосование по поправкам Конституции состоится 1 июля. Органы опеки хотят реформировать, и домохозяйки останутся без дополнительных пособий. О том, что касается нашей жизни, поговорим в ближайшие минуты в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И мой собеседник сегодня – писатель, председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Марина Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, наконец-то прояснился вопрос со днем голосования по поправке к Конституции. Вот на ваш взгляд, те детали, которые сегодня были раскрыты, они уже в какой-то степени были раскрыты, хочу узнать у вас, насколько они дадут больший эффект. Вот, например, пункт о том, что голосование назначено на 1 июля, но при этом глава ЦИК Элла Памфилова говорит, что давайте начнем голосование, получается, за 6 дней до непосредственно озвученной даты. То есть, получается, с 25 июня можно будет начать проводить голосование. Вот, например, такой фактор, как повышение явки, он в таком случае может сработать? За эти 7 дней голосования есть вероятность того, что примет большее количество людей участие, нежели чем за один день?
Ну, это не новая практика. Любое голосование предусматривает по закону предварительное голосование. То есть любой формат предусматривает предварительное голосование. И, конечно, да, этот формат увеличивает явку, поскольку не каждый человек в единый день голосования может прийти на избирательный участок или каким-то другим образом проголосовать. То есть, полагаю, что да, увеличит.
То есть с этой стороны мы видим бонус. Это первое. Дальше мы идем и упираемся в санитарные меры. То есть то, что мы раньше слышали от Роспотребнадзора, сегодня еще раз повторила Элла Памфилова, в том числе добавив, например, тестирование тех людей, которые будут, ну, собственно, принимать участие в этом голосовании с организаторской стороны, я имею в виду. Но вот санитарные меры, на ваш взгляд, что-то гипотетически может пойти не так? Насколько сложно все-таки организовать настолько высокий поток людей и обеспечить им, ну, вот такой, получается, одиночный, что ли, механизм голосования?
Ну, тут необходимо, конечно, очень детально и тщательно расписывать регламент, именно с поправкой на эпидемиологическую ситуацию. В принципе, поток людей, ну, наверное, не выше на избирательном участке, не выше, чем, ну, извините за сравнение, в магазине, ну, не выше, да, или там в аптеке, а в пиковые часы нагрузки. Поэтому, в принципе, алгоритм наработан, да, там вот дистанция и так далее. Члены избирательных комиссий, которые будут тестироваться, ну, тут, наверное, необходимо будет какой-то экспресс-тест, потому что они же постоянно в процессе работы, будут общения с людьми. Как понять, в какой момент человек здоров, а в какой момент он, не дай бог, заразился.
Возможно, организаторы должны будут дать какие-то гарантии или подписать какие-то бумаги, что они не будут ни с кем контактировать в период прохождения этого голосования.
Тут есть наработанные алгоритмы в других службах, например, там кто-то работает сутки, потом уходит на двухнедельный день работает, потом уходит на двухнедельный карантин и так далее. Ну, одним словом, мы сейчас можем много набросать идей и много предположить, но хотелось бы к моменту голосования, к моменту начала предварительного голосования, к моменту формирования избирательных комиссий, хотелось бы, конечно, понять уже более детально прописанный максимально безопасный регламент проведения этого голосования.
Насколько дороже будет это голосование в период пандемии, нежели если бы сейчас мы с вами в обычное время жили без какого-либо коронавируса?
Ну, я не вижу факторов, которые бы удорожили голосование. То есть в чем, собственно говоря, кабинки, КАИБы, урны для голосования, оплата деятельности избирательных комиссий, это все, в общем, укладывается в прежние регламенты. Маски,
перчатки, анализ тестов
для участников. Тестирование, наверное, может быть, страховки для работников избирательных комиссий. Я, ну, не знаю. В общем, тут надо очень много думать, очень много считать.
Плюс раньше говорили о возможном открытии открытых площадок для голосования.
Да, я тоже об этом слышала, mm-hmm. и я тоже думала, что это был бы такой, ну, наверное, оптимальный вариант. Но видите, какая погода, мы не понимаем, что будет 1 июля. И вот при сегодняшней, например, погоде предложить людям голосовать на улице, это как-то очень совсем негуманно.
Mm-hmm. Вот скажите, пожалуйста, последний момент по голосованию. То, что люди для себя понимали раньше, за что они голосуют. Мы помним, что голосование по поправкам было назначено на 22 марта, то есть прошло больше месяца. Как вы думаете, какое-то более глубокое понимание того, за что люди голосуют или против чего люди голосуют, стало более ярким?
Ну, по ряду позиций, безусловно. Например, все, что связано со здравоохранением. Понимаете, вот проблема нашего здравоохранения, проблема, так сказать, системы самой, организующей наш здрав, они проступили в условиях пандемии достаточно ярко. И люди осознали необходимость доступности здравоохранения. И вот эта часть поправок, я думаю, вызовет, ну, как бы, за это будут голосовать, если неосознанно.
То есть мы даже можем прогнозировать сейчас рост людей, тех, кто будет голосовать за поправки, даже если, возможно, они до там, апреля-мая были против этого, условно.
Ну, я не думаю, что будет рост такой же по сравнению с апрельскими и майскими замерами, поскольку ну, настроение в обществе достаточно пессимистическое сейчас, поэтому особого энтузиазма при голосовании, я, честно говоря, не думаю, что он будет расти. Но по ряду позиций, вот еще раз повторю, то, что касается социальной защищенности, то, что касается здравоохранения, по этой позиции, возможно, люди какие-то придут, если не собираются голосовать, какие-то проголосуют, да.
22 апреля, да, я немножко оговорилась, извиняюсь, на 22 апреля изначально было запланировано голосование, да, но теперь оно состоится 1 июля, я так понимаю, что до этого числа, ну, точнее, в течение еще ближайших недель мы получим и расшифровки все детальные от Роспотребнадзора того же, ну и наверняка Элла Памфилова будет еще неоднократно выступать по этому поводу. Марина Андреевна, то, что касается детей, еще одна новость, которую активно обсуждают в том числе в социальных сетях, на нашем сайте radiosputnik.ru очень много комментариев по поводу предложения Анны Кузнецовой, это детский омбудсмен, ее предложение реформировать систему органов опеки. Как вы вообще это разъясняете с точки зрения и необходимости, с точки зрения того, чтобы делать это именно сейчас, и как вы думаете, какая самая главная проблема, с которой сегодня сталкиваются? Ну вот, когда нам говорят, число жалоб на работу органов увеличилось на 23%.
Ну, давайте разделим, наверное, мотивацию, как я ее понимаю, Кузнецовой, и, так сказать, возможности реализации этой меры и, опять же, механизм ее реализации. Мотивация понятна. Число жалоб увеличилось, а ситуации действительно сталкиваюсь. Я сталкиваюсь с ситуациями, когда на опеку жалуются, а когда, понимаете, общество идет вперед, общество предъявляет властным структурам, а опека — это общая структура государственной власти в том числе, более высокие требования. Это правильно, это справедливо. Но, к сожалению, люди остаются иногда в общем где-то в прошлом с какими-то стандартами, такими достаточно закостенелыми. Просто даже простой коммуникации. Мы вот видели на днях, да, примелькало видео, где изымали детей из многодетных
семей.
Мы не понимаем, на самом деле, понимаете, дело ведь не о том, почему их изымали. Может быть, там и есть основания для изъятия. Но сама форма этого изъятия, она, конечно, у любого нормального человека вызывает протест. И вызывает негодование даже. Угу. Вот, поэтому вот мотивация такова, и она, безусловно, имеет место быть. Другое дело, знаете, сама, так сказать, а как ее организовать? Хотелось бы детали понять. Но мы же не можем просто уволить всех существующих сотрудников опеки и нанять на место каких-то новых правильных, красивых, светлых людей.
Но это скорее будет какой-то процесс перевоспитания постепенного, но опять же, когда есть устойчивая система, ее трудно переломить довольно.
Конечно, это требует достаточно долгой и такой системной кропотливой работы. Плюс, давайте скажем честно, что это любая организация требует вложений дополнительных. Вот в условиях сегодняшних нагрузок на бюджет, насколько это своевременно сейчас, не знаю. Не уверена, кстати. Да, вот. И потом, понимаете, реорганизация ради реорганизации, знаете, это еще Ленин, да, писал, как надо реорганизовать РАПКРИН. Вот мы на протяжении всей истории нашей страны часто и много реорганизовали государственные органы. К сожалению, не всегда это шло им на пользу. Вот тут надо смотреть, надо внимательно изучать, что предлагается, каким образом предлагается реорганизации провести ее. И главное, что за чей счет, какая нагрузка ляжет на бюджет, каким образом это будет все проходить. Вот, повторюсь.
А как вы думаете, сами органы опеки как-то это будут комментировать, не знаю, возможно, категорически против выступать и утверждать, что система существующая, она, в общем, эффективная с какой-то точки зрения, не знаю уж с какой?
Ну, вы знаете, обсуждать это, безусловно, будут. Утверждать, что система абсолютно эффективна и без изъяна, сегодня вряд ли кто-нибудь сможет, и это касается любой системы, мы не можем сказать, какой бы системы мы ни говорили, мы не можем сказать, что она эффективна абсолютно и работает без изъяна. Всегда есть изъяны. Поэтому мы, если люди внутри самой опеки, они тоже понимают, что необходимы какие-то меры. Но категорически против, да, конечно, будут люди, которые категорически против. Надо слушать обе стороны. В любом случае, пока мы услышали только Кузнецову и только в самых общих чертах. Хотелось бы услышать от нее детали предлагаемой реформы, от существующих людей, которые сегодня работают в опеке, хотелось бы услышать мнение по поводу предлагаемых изменений. Ну и тогда уже, я думаю, что приходить к какому-то знаменателю.
На самом деле, Марина Андреевна, в обращении Кузнецова есть одна яркая деталь, и вот давайте на нее тоже обратим внимание. Она говорит, цитата, «нужно наладить жесткий контроль за воспитательной работой в приемных семьях и постоянно поддерживать семьи, где на попечении находятся более 3 приемных или опекаемых детей». Вот сама формулировка и присутствие в ней слова «жесткий», оно тоже вселяет какую-то определенную обеспокоенность. Ну, то есть, очевидно, оставлять совсем без внимания подобные семьи, но, наверное, даже не представляется возможным. Ну, и тем более, когда речь идет о какой-то помощи, поддержке и так далее. С другой стороны, слово «жесткий», мне кажется, что сегодня вызывает уже заведомо какую-то негативную, что ли, реакцию.
Ну, я согласна абсолютно. Слово «жесткий» у меня вот сейчас, я вздрогнула, когда услышала слово «жесткий». Потому что как раз вот то, что мы с вами видели на этом видео, которое, да, оно именно жесткое. Вот именно жесткое изъятие. Поэтому слово «жесткий» будем надеяться, что просто это такая неудачная фигура речи была, скажем так. Если, поскольку, что такое жесткий контроль, как это? Итак, на сегодняшний день, если говорить о законных инструментах опеки, то их более чем достаточно. По контролю за тем, что происходит и в приемных семьях, и вообще в семьях, которые попадают в поле зрения опеки. То есть перечень того, что может сделать опека сегодня по закону, он достаточно велик и достаточно, как мне кажется, оптимален. Просто вопрос другой, что иногда опека именно не пользуется этими методами, этими форматами, а иногда пользуется, наоборот, вот как раз эти жестко. Поэтому речь, по-моему, как-то не о ужесточении существующего механизма, прописанного в законе. Речь, как мне кажется, могла бы идти о работе с людьми, которые работают в опеке, извините, социологии, да, о формировании, так сказать, ну, я не знаю, какой-то отдельной психологии, ментальности у людей, которые... Это очень такая тонкая работа.
Я просто, знаете, еще о чем подумала в этот момент? У меня сразу возник вопрос. Вот, допустим, сейчас Анна Кузнецова представит список того, что необходимо реформировать, вот прям по пунктам. с кем этот список будет согласовываться? То есть если в этом списке будут какие-то вот те самые жесткие или вообще присутствие слова «жесткий», кто сможет и сможет ли в принципе сказать, что «но нет, давайте не так, вот есть более там гуманный способ, более мягкий способ, давайте лучше использовать его, пытаться хотя бы». Вот кто может выступить с другой стороны, с кем будут
нет, советовать? Нет, ну в любом случае Анна Кузнецова самостоятельно решение такое принять не сможет. В любом случае потребуется законодательное закрепление этих изменений. Да? Соответственно, это законодательное, этот механизм будет запущен в Думе. Да, и, соответственно, потом Совет Федерации. Я не знаю, там дойдет до указа президента или нет, но вот в наших законодательных органах это будет обсуждаться. Соответственно, комитеты профильные, которые поступят предложение Кузнецовой как субъекта законодательной инициативы, они это будут рассматривать. Я надеюсь очень на то, что они это будут рассматривать не келейно и у себя, так сказать, за закрытыми дверями, а будут достаточно широко обсуждать. И тут к участию в обсуждении будут привлечены и правозащитники, и сами люди, которые, ну, многодетные, опекуны и так далее. Ну, как обычно происходит обсуждение какой-то нормы закона.
Угу. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим и...
Посмотрим, да, надо смотреть, конечно.
Возможно, дождемся с вами, увидим какие-то консультации, которые приведут действительно к каким-то положительным результатам. Ну, а пока вот то, о чем договорились, хотя я не знаю, как проходили консультации или не проходили, но давайте тоже попробуем разобраться. Было предложено партии ЛДПР во главе с Жириновским выплачивать МРОТ, минимальный размер оплаты труда домохозяйкам, но Кабмин не поддержал эту идею и не поддержал он со следующей формулировкой. Я вам ее озвучу. Предлагаемый закон содержит неконкретные формулировки в определении домашнего хозяйства, что приведет к проблемам в правоприменительной практике. Но вот даже касаясь этого предложения, вот вам как кажется, определение дать домашнему хозяйству, это действительно так сложно сегодня? Насколько убедительным является такой ответ правительства?
Ну, знаете, тут всегда надо немножко переводить с чиновничьего на человеческий, да, потому что язык официальных формулировок, он иногда, так сказать, вызывает отторжение, недоумение или требует пояснения. Мне кажется, что речь идет о том, что необходимо четко, ну, для того, чтобы прописать что-либо в законе, тем более что-либо касающееся распределения финансовых средств, необходимо четко определить субъекты этой помощи, да, то есть необходимо четко прописать, кто есть домохозяйка.
Mm-hmm.
Ну, кто есть домохозяйка сегодня? Допустим, в семье, ну, возьмем среднестатистическую семью, мама, бабушка, да, не работающие. Кто домохозяйка, мама или бабушка? Или обе?
Хороший вопрос, но, скорее всего, обе так-то.
Ну, логично и справедливо было бы говорить об обеих, да? Но не факт. И так далее. То есть я полагаю сейчас, опять же, я надеюсь на это, потому что это было бы так, ну, мне так хочется думать, что Кабмин отклонил законопроект, потому что действительно законопроект прописан невнятно, а законопроект обязан быть прописан внятно. Вот. И, в принципе, идея приравнять женщин, а может быть и мужчин, кстати, не обязательно женщин, да, занятых домашним хозяйством, к людям работающим, он и справедлив, и назрел. Я полагаю, что вот, опять же, мир после пандемии будет другим, и кто-то, возможно, останется дома и будет продолжать работать дома, не выйдет на работу, да. И число домохозяек и домохозяек увеличится в стране. Поэтому эту массу людей, да даже не существующую, необходимо как-то учитывать в социальных программах и прочем. Поэтому идея сама, она, безусловно, правильная и справедливая. Но у нас, к сожалению, бывает, что когда мы движимы политическим популизмом, эмоциями или хорошую идею не облекаем в нужную правильную форму, и тем самым ее губим. Вот дай бог, чтобы с этой историей так не произошло.
Я бы с вами согласилась бы сходу и даже, наверное, никакие дополнительные вопросы не стала бы задавать, если бы не почитала комментарии на нашем сайте radiosputnik.ru. И там вы, возможно, тоже, как и я, удивитесь, но очень много споров на тему того, а почему, собственно, такие отдельно взятые домохозяйки и домохозяева, прописанные, ну, не знаю, видимо, в законодательстве где-то, должны получать вот этот самый МРОТ. А что, если мы посмотрим на регионы, пишут наши слушатели? Многие занимаются и обычной работой, то есть ходят на работу, потом возвращаются домой, ведут это домашнее хозяйство, и, ну, якобы ни у кого не возникает вопроса, что кто-то нуждается там в дополнительной выплате какого-то МРОТа. И вот таких комментариев очень много. Следующий, самый популярный комментарий касался налога. Вы не поверите. Налога, вопрос о том, что сейчас происходит с самозанятыми, какие зарплаты получают они, а вот о том, что государство пошло навстречу самозанятым, им, по идее, должны были вернуть налоги, уплаченные в прошлом году, а что будет с домохозяйками, а домохозяйки тоже, если будут получать МРОТ, должны платить налоги. Вот честно, мне показалось, что общество в этом вопросе настолько серьезно расколото. Может, потому правительство и приняло такое решение, посетила меня мысль. Вот вы что думаете?
Ну, вы знаете, я думаю, что тут дело немножко в другом. Общество не то чтобы расколото, общество сейчас очень болезненно воспринимает любые вопросы, связанные с финансовыми средствами, ну, потому что, понятно, доходы упали, люди беспокоятся о своем будущем и так далее. Поэтому любая история, связанная с деньгами, она вызывает вот такое вот бурное эмоциональное обсуждение и реакцию. Кому-то дадут, понимаете, кому-то не дадут. Знаете, вот квартирный вопрос испортил москвичей, а финансовый вопрос, он, к сожалению, иногда портит людей на всей территории страны и планеты. Это первое. Второе, дело ведь не в том, чтобы... Да, конечно, например, я работаю, а потом я прихожу домой и веду домашнее хозяйство, а как же быть тогда? Я тогда кто? Но дело не в том, чтобы, как мне кажется, просто люди, которые не работают, а только ведут домашнее хозяйство, для государства с точки зрения социальных программ, финансирование, пенсионного обеспечения. Государство их не видит. Их вообще нет. Понимаете? То есть человек, который работает, а потом приходит домой и ведет домашнее хозяйство, его государство видит. И пусть не полностью, так сказать, его труд оценен будет, но все-таки он есть. Он есть в страховальных, в программах страхования, медицинского страхования и так далее, и так далее. Пенсионного, опять и так далее. А человек, который никогда не работал официально нигде, но везет на себе воз домашнего хозяйства, его нет. Вот нет его. У него нет страховки медицинской, у него нет пенсионного обеспечения. Вот представьте себе, вот такая домохозяйка тащила на себе семью, потом как-то вот семья, ну, не знаю, там, кто-то умер, кто-то разъехался, она осталась одна, и семьи нет. А она работала всю свою жизнь. То есть речь идет не о том, чтобы дать каких-то там больших денег. Понятно, о больших деньгах речь не идет. Речь идет о том, чтобы сделать этого человека видимым для государства. Это первое. По поводу налогов, ну, тут, по-моему, что? Тут все понятно. Если человек будет получать что-то от государства, соответственно, он будет за это что-то платить налоги.
Угу.
Вот. Поэтому, еще раз повторю, сама идея мне представляется справедливой вполне. А вопрос в исполнении и, как всегда, в деталях.
Ну да. Ну что ж, ну, не могу сказать, что, возможно, будет продолжение у этой истории, но кто знает, может быть, ЛДПР
пропишет детали. К сожалению, может не быть именно вот из-за этого поспешного популизма, к сожалению, да.
Но кто знает, еще раз повторюсь. Коротко, Марина Андреевна, у нас с вами буквально полминутки остается, но о внешней ситуации тоже хочу у вас спросить по поводу тех комментариев, которые прилетели из Соединенных Штатов, уже даже от бывших чиновников, и якобы участие России в беспорядках американских. Как вы думаете, это уже проверенный просто путь, по которому можно пойти, обвиняя в чем-то Россию, или здесь какая-то новая стратегия прослеживается?
Да нет, никакой стратегии тут новой нет. Это более того, это известная дама, это Сьюзен Райс, это дама, которая утверждала, что Каддафи раздает Виагру солдатам, чтобы они насиловали женщин и так далее. То есть такая большая фантазерка. И, в общем, ну, как бы странно, мне странно другое, мне странно, что эта идея прозвучала только сейчас. Эта идея, она должна была возникнуть прямо вот в день первых столкновений, в день, когда этого несчастного человека полицейские убили. Вот тут же надо было сказать про Россию. Так что абсолютно в логике современного мира она встроена идеально.
Увы. Спасибо за сегодняшний разговор, Марина Андреевна. Было любопытно послушать ваши комментарии, ваши разъяснения. Напомню, писатель, председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич была с нами сегодня на прямой связи. Это был подкаст «Слышали новость».